Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, добрый вечер. В эфире Сергей Станкевич, я историк и политолог. Я сегодня снова с вами. Это у меня второй выход в эфир. После первого выхода моего в эфир неделю назад были некоторые критические замечания, что я несколько дольше, чем это принято на передаче, делаю вступительные слова, и что надо давать больше возможностей вам поговорить со мной. Я принимаю это критическое замечание, и мы сегодня постараемся поправить ситуацию, чтобы у вас было больше возможностей задавать вопросы и подавать реплики. Давайте, как мы будем с вами взаимодействовать, мы договоримся. Во-первых, прошу представляться, когда вы звоните. Во-вторых, обозначайте, что вы хотите мне сказать. То есть, это будет вопрос или короткий комментарий. На вопрос я предложил бы вам ориентироваться на одну минуту, а для комментария – две минуты. Впрочем, можно уместить в две минуты и короткий комментарий, а затем вопрос. Как вам будет удобно? Напоминаю номер телефона для того, чтобы вы могли дозвониться ко мне в прямой эфир. Это 8-925-88-88-94-8. Повторяю еще раз. 8-925-88-88-94-8. Жду ваших звонков по этому телефону и, напоминаю, представляемся, говорим это вопрос или комментарий и дальше укладываемся или в одну, или в две минуты. Я хотел бы обсудить сегодня с вами три вопроса. Я их предлагаю вам сейчас как-то себе зафиксировать. Первый вопрос – это коронавирус. Куда от него денешься? Коронавирус над Россией простер совиные крыла. Это парафраз известного стихотворения нашего классического. Что же несет этот самый коронавирус стране и миру? И как мы будем от него спасаться? Есть некоторые соображения у меня на эту тему, хотя я не претендую на то, что я там вирусолог или кто. Я такой же, как вы, дорогие друзья. Я тоже человек, подверженный этим заболеваниям. Я тоже собираю информацию, я пытаюсь ее анализировать. И я выбираю для себя лично тактику какой-то защиты, какого-то спасения. Давайте на эту тему попробуем посоветоваться. Это мой первый вопрос. Второй вопрос – это Молдавия, Грузия, Белоруссия, Украина. Наши ближайшие соседи, наши братские республики. Когда-то мы входили с ними в одну большую страну. А сейчас мы, в общем-то, волнуемся за то, что у них там происходит. И мы должны как-то с ними выстраивать отношения, не допуская того, чтобы они превращались в врагов, и чтобы они каким-то образом отдалялись от нас серьезно. Третий вопрос – это чем грозит России рост социального неравенства? Я считаю, что это очень серьезная проблема и предлагаю тоже ее обсудить. Итак, коронавирус, наши ближайшие соседи и социальное неравенство внутри России – таковы мои предложения на сегодняшний вечер. Поехали! Ну что, звонков довольно много. Давайте мы попробуем сразу прямо и начать. Алло. Пожалуйста.
Добрый вечер, Сергей. Конечно, самая большая боль – это что наши республики сейчас все обливаются кровью. И у меня вот армян много знакомых, азербайджанцев. Армяне плачут, те радуются. Вы знаете, какой это ужас. И кто это сделал все, а? Коммунисты? Кто коммунист? КГБ? МВД, а кто там у нас справился страной? Вы до чего довели? А мы теперь говорим, у них плохо. А кто виноват в этом? Мне больно смотреть на наших союзных республик, которые попали в войну, кровь проливали, строили страну. Это когда прекратится вот эта бойня? Понимаете, чем дело? И кто за это ответит? Они еще живы, те, которые это делали. Понимаете, Сергей, в чем страшно? Вот это самое главное. И пока мы не объединимся в империю, как раньше, у нас будут войны 100 лет будет, 200, 300 лет.
Спасибо, в общем, спасибо. Услышал ваш вопрос. Давайте попробуем на него ответить. Хотя я немножко предполагал с другого начать, но ваш приоритет, ваше право сегодня. Вы спросили про Армению. И кто же все-таки виноват в том, что вот Армения в такой ситуации, плачут, люди страдают, вам, видимо, звонят. А вот давайте я немножко так неожиданно вам на этот вопрос отвечу. Вы говорите там коммунисты или либералы, и вот многие еще живы, кто должны ответить. А как вам такой факт? Как вы думаете, когда, собственно, Армения вышла из состава Советского Союза? Вы думаете, что это было где-то в 91-м или там в 92-м году? Когда? А на самом деле это произошло, вот я вам точно называю дату, 23 августа 1990 года. Представьте себе, август 90-го года. Советский Союз еще стоит на месте. Коммунистическая партия у власти. Ельцин еще даже не президент России в этот момент. А Республика Армения, ее парламент принимает следующее решение. Вот я его цитирую. На всей территории Республики Армения действует только Конституция и законы Республики Армения. Республика Армения – суверенное государство, наделенное независимостью и полноправием. В целях обеспечения своей безопасности и неприкосновенности границ Республика Армения создает свои собственные вооруженные силы, внутренние войска, органы государственной и общественной безопасности. А все прочие, какие-либо войска, на территории республики находиться не могут или только с ее разрешения. Вот это все было сделано в августе 90-го года. Ровно через год. Армения где-то в сентябре, насколько я помню, тоже где-то в 20-е числа сентября 91-го года еще на всякий случай, хотя этого и не требовалось уже, но на всякий случай провела референдум дополнительно по вопросу о независимости. Знаете, сколько проголосовало за независимость? 95,5% за независимость. Это уже сентябрь 91-го года. Так что делать было с этим? Вот против тех людей, которые так сначала решили в 90-м, а потом еще и проголосовали в 91-м, что нужно было? Танки посылать тогда? Пытаться их как-то силой удерживать? Я, конечно, не снимаю вины не с тех, кто правил в течение 70 лет нашей страной, не с тех, кто в переходной период начала 90-х годов как-то вот пытался реагировать на все вот эти процессы, на выходы и все прочее. Была, как, конечно, всегда, когда в стране происходят такие потрясения, значительная доля ответственности ложится на тех, кто руководит страной в этот момент. Но те, кто принимал вот такого рода решения в парламентах, те, кто голосовал на референдумах, они что, никакой ответственности не несут? Ведь это их воля таким образом влияла на судьбу страны. Вот давайте об этом тоже не забывать. Сейчас ситуация у нас другая. Сейчас мы уже имеем серьезный исторический опыт и делаем из него выводы. И давайте все, что еще можно поправить, давайте потихонечку поправлять. Идем дальше с вопросами. Пожалуйста, я прошу только, раз уж вы сразу перешли на вопрос отношений с соседями, тогда, может быть, мы еще продолжим эту тему немножко, чтобы нам не прыгать с одной темы на другую. Но, впрочем, как вы хотите, сегодня ваше слово главное. Пожалуйста, слушаем.
Добрый вечер, Сергей. Но мы, добрый кстати, вечер. Не соседи, у нас одна страна. И кто первый объявил суверенитет? Ельцин? Этот предатель, он же первый. Разогнал. И берите суверенитета, сколько вам надо. Не надо об этом говорить, господа. Мы виноваты во всем. Москва, Кремль. Мы имели все возможности сохранить империю, Советский Союз. Это ложь. Никто не объявлял себя. У меня ребята прибалты знакомых. У меня Западная Украина, друзья все живут. Все переживают за это. А вы говорите, они сами. Это ложь. Только центральная власть все перевернула. Предатели.
Так. Вопрос ваш понятен, спасибо. Значит, ну, во-первых, что значит ложь? Я вам привел даты и цифры. Это так именно и происходило. Я никаких фактов не искажаю. Я допускаю, что были люди и с другими мнениями. Но если в Республике Армения 95,5% проголосовало за независимость и выход, то это исторический факт, с которым приходится считаться. Теперь, что касается, берите суверенитета сколько хотите. А вы знаете, когда Борис Николаевич Ельцин произнес эту фразу и кому он ее адресовал? Я вам скажу опять-таки точно. Понимаете, вот вы эмоционально задаете вопросы, а я стараюсь оперировать жесткими фактами. Так вот, берите суверенитета, сколько сможете проглотить, сказал Ельцин, будучи уже тогда председателем Верховного Совета России. Он президентом еще не был. Он сказал это 6 августа 1990 года, будучи в Казани. И адресовал он эти слова, берите суверенитета, сколько сможете проглотить, именно нашим татарским согражданам. А на следующий день он примерно эти же слова произнес уже в Уфе, адресуясь к нашим башкирским согражданам. То есть эти слова были адресованы Татарстану и Башкирии. И там была вторая часть, смотрите, что он сказал полностью. Берите суверенитета, сколько сможете проглотить, но не забывайте, что вы находитесь в центре России. Почему такое говорил Борис Николаевич Ельцин, тогда председатель Верховного Совета России, в Татарстане и Башкирии? Потому что тогда и в Татарстане, в основном там, но отчасти и в Башкирии, была такая тенденция объявить себя действительно независимыми государствами, ввести какое-то свое отдельное гражданство, объявить себя субъектами международных отношений. В общем, там был очень существенный перехлёст с этим самым суверенитетом. И слова Ельцина, это было не столько приглашение действительно брать больше и больше, сколько предупреждение, сколько сможете проглотить, чтобы не подавиться. И не забывайте, что вы находитесь в центре России. То есть, это было предложение, призыв к здравому смыслу и предложение спокойно и рассудительно найти меру, найти баланс в своих отчасти справедливых каких-то притязаниях. Вот как это на самом деле происходило. То, что мы одна страна исторически, да, была Российская империя, она, собственно, сформировала такое цивилизационное русло нашей страны. К сожалению, ее история была насильственно прервана в 17 году, потом уже на месте Российской империи, естественным образом сложившейся, было построено такое проектное коммунистическое государство, называвшееся Советский Союз. Он был Красной империей. И во многом этот Советский Союз служил как раз вот этой самой цели построения социализма и коммунизма на территории исторической России, а затем его распространение по миру. К сожалению, вы знаете, что эта идея завела страну в тупик, а попытка ее плавно, поэтапно реформировать, поздно предпринятая в конце 80-х, вот закончилась таким катастрофным переходом. Не так, как нам всем хотелось бы, включая меня, а катастрофным переходом. Тем не менее, еще раз хочу сказать, мы извлекли, я надеюсь, все извлекли уроки из всего того, что произошло со страной. И сейчас нужно, на мой взгляд, не столько уже бросаться обвинениями, скоро уже 30 лет, как минет с этого момента, а больше думать о том, каким образом поправлять ситуацию. И, может быть, на эту тему кто-то из вас тоже выскажется. Слушаем дальше ваши звонки.
Алло, здравствуйте.
Так, слушаем. Пожалуйста.
Павел Подольский. Вот мне без разницы, кто там кого убивает. Страны нет Советского Союза. Никакие нам граждане Армении и Азербайджана уже давно не сограждане. Не надо вспоминать, и когда Российская империя была, что они наши сограждане. Просто я помню, как я служил в этот момент на Украине, как ходили листовки, сколько Украина сала добывает, какие заводы, как они будут хорошо жить. И армяне, я помню, на рынке кричали, да если бы не Россия, то мы тут вообще в шоколаде жили бы. Просто результат. Россия еще как-то живет более-менее, где-то богаче регион, где-то победнее. А Армения, Узбекистан, Азербайджан, не считая города Баку, в нищете прозябают. И вот результат, кто кого кормил. Поэтому не надо уже расстраиваться. Армяне уже не раз показали, что они предатели России. Чуть Россия их спасет, и все, они сразу хвост распушают. А как их бить начинают соседи мусульмане, они опять России на поклон идут. Поэтому так, не надо переживать за эти...
Позиция ваша понятна, спасибо. Спасибо, позиция понятна. Не стоит многократно повторять одну и ту же мысль. Надо экономить наше общее время. Боюсь, что вот эта ваша позиция, это другая крайность. Одни нас призывают во все вмешиваться, на всей территории бывшего Советского Союза или бывшей Российской империи, во все дела влезать и как бы разбрасывать камни постоянно. То есть, расходовать силы, ресурсы, время, бюджет. А есть люди, которые призывают действительно наших ребят, наших солдатиков молодых, вот призвать 18-19-летних, одеть в военную форму и послать куда-то воевать, то ли на Кавказ, то ли в Азию, то ли еще куда-то. Я согласен с вами, вот с последним говорившим со мной собеседником, вот в чем. России надо перестать разбрасываться. России пора сосредотачиваться, так как когда-то наш Горчаков, министр иностранных дел, наш говорил, пора России сосредотачиваться, собирать камни, собирать ресурсы и обеспечивать свой собственный прорыв, в первую очередь экономический, и связанный с этим социальный прорыв. Я имею в виду уровень жизни России, уровень жизни россиян. Надо обеспечивать нам технологическое первенство, потому что соревнования в мире все более и более становятся сферой битвы за высокие технологии, которыми надо овладевать. Тут только на год отстанешь, а потом уже можешь не догнать, до конца столетия не догнать можешь. Я даже тут для себя выписал как-то, не буду, правда, перечислять, может быть, если вас подробно потом это заинтересует, 10 критических технологических направлений, в которых в основном будет сосредоточена борьба за первенство и в которых нам ни в коем случае нельзя отстать. Ну, у всех на слуху искусственный интеллект, например, там роботизированные производственные комплексы с интернетом вещей, многие другие вещи. В общем, на этом всем необходимо сосредотачивать российские ресурсы и российские таланты. И, конечно, очень осмотрительно как-то вот применять наши силы, наши возможности за рубежами нынешних границ России. Хотя это не значит какое-то безразличие к тому, что происходит. Вы упоминали здесь Украину, вы упоминали опять Армению, я бы добавил еще Грузию, Белоруссию. Нет, нам ни в коем случае не безразлично то, что там происходит. Нам не безразлично, какой ориентации будут эти республики, соседствующие с нами. Не произойдет ли их геополитический отрыв с попыткой вовлечь их, например, в какую-то организацию типа НАТО или в иное объединение, враждебно настроенное по отношению к России. Нам это не безразлично. Уделять этому вниманию мы обязаны и будем, но это не означает какой-то тотальной благотворительности и готовности широко распахнуть все закрома и все бюджеты. Мы будем осмотрительны и, конечно, действовать, исходя из приоритетов наших национальных интересов. Так мне представляется ситуация сегодня. Пожалуйста, продолжаем слушать ваши вопросы.
Алло.
Слушаю вас, да.
Святослав. Ну, все-таки, конечно, Сергей Борисович, вы, конечно, молодец. Но вместе с тем, все-таки, знаете, меня очень умиляет. Человек закончил лучший, в общем-то, исторический факультет, я имею в виду вас. Лучший исторический факультет Московского педагогического института имени Владимира Ильича Ленина. И отсюда вопрос. А вы когда поступали, вот в 17 лет, вы так же, как Ульянов, был против царизма, а вы против советской власти были, когда поступали в этот институт. И вы что-то вы не были замечены в 71-м году, что вы такой активный борец против советской власти. Как вы вот прозрели за 20 лет от поступления до, в общем-то, 91-го
спасибо, года? Спасибо, вопрос понятен. Спасибо. Знаете, я, в принципе, не настроен и не обязан обсуждать свою собственную биографию, но на этот вопрос я отвечу. Нет, конечно, я не был противником советской власти, когда поступал в институт и когда учился в нем. И, в принципе, я более-менее чувствовал такое нормальное удовлетворение от того, что происходит в стране, но учил я историю внимательно, я глубоко вникал в нее, я занимаюсь этим уже 40 лет, и вот в этом процессе познания я пришел к тому, что Российская империя историческая была правильным государством, что это был органический путь развития нашей страны, и что он был напрасно, насильственно прерван. Я увидел, как больше и больше нарастают противоречия в этом проекте, государственном проекте, которым был Советский Союз. Я видел, как он тормозит в развитии, как ухудшается уровень жизни в стране. Я стоял в очередях, я испытывал ежедневное унижение дефицитом, бессмысленным абсолютно. Нынешние молодые даже не представляют себе, что это такое приходить в магазин, становиться в очередь к прилавку, длинную очередь. Там был универсам у нас в теплом стане. И вот ты стоишь в очереди, а продавщица с той стороны за стеклянной стеной подвозит расфасованные сосиски такие зеленоватого цвета и связки их выбрасывает, и люди тянут руки и хватают их. И ты думаешь, а вдруг тебе не достанется к тому моменту, как ты подойдешь к этому прилавку. И иногда даже какие-то свалки такие завязываются. Я помню, как я бегал на молочную кухню, когда у меня родилась дочка рано утром, потому что это была единственная возможность в этой молочной кухне, где ты зарегистрирован, получить детское питание. Ну, и многие другие вещи. Господи, мы все прошли через это, родившиеся и выросшие в Советском Союзе. И вопрос даже был не столько вот в этом унижении дефицитом, а сколько еще и в унижении ежедневной ложью, которая неслась из всех репродукторов. Мы сидели на бессмысленных собраниях, партийных, комсомольских, профсоюзных, где говорились суконным языком абсолютно бессмысленные вещи. Ну и так далее, и так далее. Зачем я сейчас буду все это вспоминать, дорогие мои друзья? Нет, это был серьезный исторический опыт. В нем были и позитивные вещи. Мне страшно нравилось ездить в студенческие строительные отряды, например. Я в течение 10 или даже 11, сейчас не помню, сезонов, я каждое лето выезжал на стройки в Сибирь, потом на север, в Архангельскую область. Я строил и благодаря этому зарабатывал себе деньги на то, чтобы остальной год более-менее нормально существовать. И там я тоже видел, как живут люди, как устроена страна, и я понимал, что все это необходимо менять. Я постепенно приходил к этому убеждению, да, постепенно. Ну и в итоге это убеждение сформировалось, и тут уж ничего не поделаешь, я теперь далеко не сторонник социализма и советской власти. Спасибо. Давайте мы вернемся спустя некоторое время к разговору.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер. Снова с вами Сергей Станкевич, историк и политолог. И одновременно я еще, кстати, и работаю с партией «Роста». Есть такая всероссийская политическая партия «Роста». Я к ней замечательно отношусь. Если у вас будут по поводу этой партии, готов и на них ответить. Единственное, что у меня все-таки просьба по возможности не сосредотачиваться на моей персональной биографии. Это, я вас уверяю, не самый интересный сюжет, который со мной можно обсудить. Давайте, пожалуйста, следующие ваши вопросы. И не забывайте представляться.
Добрый вечер. Уже Юрий Николаевич. Уже от двух высокопоставленных лиц, уровень депутат Госдумы, слышу одну и ту же идею. Чубайс нам нужен, потому что он очень умный. Но ведь Гитлер и Наполеон тоже были не дураки. Что же я их и за это должен теперь полюбить?
Нет, я не советую вам никаких теплых чувств испытывать к Гитлеру и Наполеону. Это два завоевателя, которые приходили к нам с мечом. И в итоге от этого меча пострадали. Что касается Анатолия Борисовича Чубайса, я понимаю, что у него сложная достаточно репутация в нашей стране. В основном эта репутация касается раннего этапа его общественно-политической деятельности, когда он занимался приватизацией в стране. Никто не доволен тем, как у нас прошла приватизация, кроме тех немногих, кто от нее выиграл. Но это не все, что сделал Чубайс в своей жизни. Все-таки, видимо, то, что он делал в энергетике, которой он занимался, а затем, что он делал в госкорпорации «Роснано», об этом я знаю чуть больше. Видимо, все-таки там баланс положительного был сильнее, чем недостатки. В частности, например, в «Роснано» я точно знаю, вот последний пример, я следил за ним, я изучал это. Мы после долгих многолетних усилий научились делать газовые турбины большой мощности. И только благодаря тому, что вот «Роснано» вовремя разработало определенные покрытия, позволяющие работать частям этой самой газовой турбины, только мы справились с этой задачей, и эта задача была решена в тот момент, когда «Роснано» руководил Чубайс. Это один пример, просто мне лично известный. Наверняка есть еще много других примеров, и эти примеры, видимо, были оценены руководителем нашей страны, потому что он лично решил сделать Анатолия Борисовича Чубайса своим спецпредставителем. Теперь эти два человека, наш президент Владимир Путин и его специальный представитель Анатолий Чубайс, в прямом диалоге будут какие-то задачи полезные государству решать. Если не получится полезное взаимодействие, видимо, оно будет прервано. А если оно будет продолжаться, мы будем знать, что что-то такое полезное они все-таки решают. Я думаю, что некое минимальное доверие, если даже у кого-то его нет в отношении Чубайса, все-таки будет в отношении нашего президента. Посмотрим, куда приведет Анатолий Борисович вот эта новая его стезя, очень непростая. Давайте мы пойдем дальше по вопросам, пожалуйста.
Здравствуйте, Павел, Москва. Вот скажите, как вы считаете, вот распуск Советского Союза тем партийным руководством, который произошел в конце 80-х, в начале 90-х, является ли преступлением по законам того времени? Потому что вот сейчас поступает информация, что Бакатин просто передал много секретов КГБ. То есть, если это является преступлением, нужно ли провести процесс типа немецкого трибунала? Потому что ведь преступление фашизма имело большие жертвы, но преступления, которые произошли в 91-м году в Советском Союзе, имели немало, не меньше, наверное, жертв по итогам вот этого. И готовы ли вы быть свидетелем на процессе, если
такое состоится? Понял ваш вопрос, спасибо. Вопрос я понял. Спасибо. Значит, нет, я не считаю то, что происходило тогда, в конце 80-х, начале 90-х годов, преступлениями, ни в коем случае. Я считаю это серьезными ошибками. Если кто-то считает, что это преступление, у него остается право пытаться каким-то юридическим способом это доказывать. Я с вами не могу согласиться. Я не могу согласиться с тем, я вам только что привел конкретный пример, как, скажем, Армения покидала Советский Союз. Ну что мы, 95,5% армян, проголосовавших за независимость, признаем преступниками. А что нужно было делать, чтобы их останавливать? Я задавал вам этот вопрос. Задумайтесь над ним еще раз. Посылать русских парней воевать и покорять Армению, желающую уйти. А ведь то же самое сделала другая республика, рядом находившаяся, Азербайджан. То же самое сделала Молдавия, например, которая тоже провозгласила независимость. Надо было рассылать воздушно-десантные войска, надо было танки посылать, надо было русских ребят посылать умирать там, пытаясь силой удержать ту или иную республику. Сама по себе конструкция Советского Союза, мы сейчас часто об этом говорим, может быть, вы слышали в каких-то передачах это. Сама по себе конструкция, когда из 15 независимых национальных государств, каждая из которых по конституции имела право выхода вплоть до образования отдельного государства. Выхода. И единственное, что их скрепляло и удерживало вместе, это наличие коммунистической партии, а эта коммунистическая партия удерживала в единстве 15 республик тем, что она все кадры назначала, коммунистическая партия, тем, что она идеологию производила и распространяла в этом самом Советском Союзе в качестве обязательной и монопольной, тем, что она контролировала силы безопасности и армию, контролировала все коммунистическая партия. Вот пока она всем этим занималась, она удерживала 15 республик. Как только она ослабела, эта коммунистическая партия, захлебнулась, застопорилась, засуетилась, поползли эти республики врозь. Они, эти республики, захотели жить самостоятельно. Раз уж вы опять упорно возвращаетесь к этой теме, я вам еще один небольшой эпизод из собственной жизни расскажу. Вот вы помните, когда побежали все республики, да? Это после того, как злосчастный трехдневный путч с 19 по там 22 августа, он провалился, да, и все республики, которые еще до того даже хотели, 9 республик, подписывать новый союзный договор, они начали одна за другой объявлять независимость. Так вот, у меня был такой эпизод, тогда был вице-президентом Рудской Александр Владимирович, мы с ним достаточно неплохих тогда были отношениях, даже приятельских. И вот мы взяли по согласованию с президентом Ельциным, у которого я работал политическим советником, взяли самолет из правительственного авиаотряда. И мы последовательно облетали столицы этих самых советских республик, встречаясь там с руководством, и упрашивали всех не торопиться, никуда не уходить, остаться, потому что говорили мы: ребята, сейчас все будет по-другому, мы будем равны без старших и младших, мы договоримся, как будем только на взаимовыгодных условиях сотрудничать, вы получите все возможности, которые вы до сих пор были лишены, никакого диктата не будет, никакого навязывания коммунистической идеологии не будет, ничего не будет. Ребята, давайте не торопитесь, попробуем найти способ совместного существования в одной стране. Нам отвечали, знаете что? Нам везде говорили, кроме одной республики, я сейчас скажу о ней. Нам везде говорили: спасибо, мы вас выслушали, но мы попробуем сами. Если сами будем не справляться, мы вас позовем, мы вам позвоним. Сказали нам практически везде. Только в Казахстане Нурсултан Абишевич Назарбаев, вот он отнесся иначе и сказал, что да, готов формировать федеративное ядро нового государства. И, пожалуй, за это надо было хвататься. Мы, конечно, больший упор тогда делали на отношения с Белоруссией и Украиной, а с ними договориться не удалось. Но я до сих пор убежден, что, может быть, надо было это продолжать. Я Беловежскую пущу считаю ошибкой. Не надо было с этим торопиться, надо было продолжать и продолжать с маниакальным упорством усилия по поиску какой-то формы нового существования нашего союзного государства. Но эта ошибка осталась с нами уже навсегда, прошло 30 лет. Я еще раз хочу сказать, дорогие друзья, что надо смотреть в будущее и перестать бесконечно переживать это самое прошлое. Тот, кто живет с головой вечно повернутой назад, так рискует так и не увидеть нормального пути в лучшее будущее. Давайте следующие вопросы, дорогие друзья, давайте.
Это Игорь, Москва. Сергей, по поводу вот головы назад, все-таки историю надо знать для того, чтобы не повторять ошибок. А то, что развалился Союз, это же 80-е годы, вы все время говорите, конец. Но следствие это же следствие. А то, что было предшествие вот этому всему, еще начиная при Хрущеве же это все начиналось, давайте уже так будем говорить. И кадры тогда уже готовились. Вы говорили, что Украина не пошла с Беларуси, а там кадры уже тогда готовились. Там убрали Щербицкого, убрали этого самого, того же Машерова убрали. Горбачев же всех подчищал. Поставил Яковлева предателя, поставил Шеварназа никуда не нужного. Вообще по-русски разговаривать не хотел это и не мог даже это самое, понимаете? А вот этот процесс Кунаева, этого самого, не Кунаева, а Рашидова, понимаете, в чем дело? Того же Алиева убрал. Это же была подготовка изначально. Вот этот предатель Горбачев вместе со своей командой.
Понял, спасибо. Ну, немножко перепутались у вас даты, фамилии, опять-таки. Хрущев, у него ошибки были в другой сфере, а в том плане, чтобы там кто-то при нем попытался куда-то уйти, нет, такого не было. И, конечно, все-таки опять списывать на Горбачева. Ну, скажем, Шеварнадзе и до него уже входил в состав руководства коммунистической партии. Ну, и Кунаев, и все остальные, они тоже были выдвинуты в элиту компартии до того. А вот вы о Ельцине мы тут говорили. А кто, собственно, его извлек из Урала, привез в Москву и сделал первым секретарем Московского городского комитета партии, с чего, собственно, началось его политическое восхождение на союзный уровень. Это сделал Егор Кузьмич Лигачев, а никак не Горбачев. Это Лигачев вдвоем с Николаем Рыжковым такого рода кадровую работу провернули. Так что я бы не относил это к каким-то отдельным личностям, которые якобы благодаря своей там или враждебной деятельности, или какой-то фатальной глупости взяли и развалили великую страну. Нет, это был проектный крах. То есть, само устройство Советского Союза, как проектного коммунистического государства, была заложена эта самая мина замедленного действия. Кстати, эта фраза «мина замедленного действия», Путин ее произносил, когда характеризовал устройство Советского Союза. Да, нужно знать наше прошлое, но нельзя жить только прошлым. Поэтому я уверен, что очень многое можно именно сейчас, когда Россия существует в правильном варианте. Я считаю, что это жизнеспособный государственный проект наша Российская Республика. Именно в этих границах, именно в этом формате мы можем сейчас усилиться, сосредоточиться, занять иные позиции и в ближайшем своем окружении, и в Евразии, и в целом в мире. И уже с этих позиций мы можем предлагать тем или иным республикам, привлекая их к себе, вступать в те или иные отношения. Я верю в союзное государство. Я думаю, что начав вот с союзного государства России и Белоруссии уже на новых основаниях, мы, может, привлечем и третью, и четвертую, и пятую какие-то республики. Попробуем, если сами сможем усилиться. Идем дальше с вашими вопросами, пожалуйста.
Добрый вечер, Ростислав. Вот у меня по Беларуси вопрос. Сергей Борисович, вот в программах «Говорит Москва» есть программа «Родные песни», а там есть песня «Мгновение». И вопрос, Вот то, что мгновение раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Это не про поступок ли Марии Колесниковой? Мы все поняли всю эту грязную КГБшную провокацию с ее выдворением. Как она порвала свой паспорт, как ее посадили. Вы не могли бы с Титовым как-то обратиться там с требованием освободить ее? И не пора ли перестать России цепляться за паразита Лукашенко на ее шее?
Так, так, давайте только не будем персональных оскорблений раздавать в прямом эфире. Я ни в коем случае не хочу такие вещи слышать. А вот если без оскорблений, то ситуация в Белоруссии действительно развивается очень драматически. Но, по счастью, не обязательно в конце этого процесса ждет какая-то катастрофа. Я считаю, что сейчас должен начинаться в Беларуси, я считаю это со стороны, как человек, горячо болеющий за то, что происходит в Белоруссии, но все-таки это не вмешательство, это дружеский совет, можно сказать, белорусскому народу. Начинать управляемый политический процесс, начинать транзит к новому состоянию политической системы обязательно. Вы упомянули конкретную фигуру, Мария Колесникова, она интересная. Она интересное новое лицо в белорусской политике, и, по-моему, у нее есть будущее. Мне, например, не нравится то, что происходит со Светланой Тихановской. Она постепенно становится просто инструментом в руках зарубежных государств, которые имеют свои интересы в этом процессе. Мне жаль, что она вовремя не вернулась в страну. И здесь, в Белоруссии, не занялась прикладной, конкретной политикой, борьбой за права своих сограждан. А вот у Марии Колесниковой такая возможность осталась. Она сделала действительно выбор, который я уважаю. И тот факт, что ей сейчас нелегко, это понятно. Но, в конце концов, не вечно ее там изоляция. Она выйдет на свободу и включится опять в политический процесс. У нее есть возможность в составе той или иной партии, существующей в Беларуси, или создав свою какую-то партию, очень серьезное влияние оказать на ход дальнейших событий в Беларуси. Я думаю, что мы ее еще услышим неоднократно и увидим неоднократно. Главное сейчас постепенно все-таки не биться головой о стену глухую, а постепенно переводить вот этот самый протестный порыв в нормальную легитимную политическую деятельность. То есть создавать политические партии, включаться в политическую борьбу, участвовать обязательно в парламентских выборах. Скорее всего, весной состоятся, насколько я понимаю, парламентские выборы досрочные. И полностью должен обновить состав парламента, который пока в основном бездействует. Дальше не за горами будут президентские выборы. И вот таким образом будет серьезно обновляться Беларусь. И, конечно, и курс ее, видимо, изменится. Единственное, что я считаю, что не должно происходить ни в коем случае вот в связи с этими бурными переменами в Беларуси, каких-то попыток геополитически оторвать ее от России и сделать каким-то плацдармом для враждебной деятельности в отношении России. Вот если такого рода задумки у кого-то имеются, то думаю, что они обречены на крах. А все остальное, что во благо Белоруссии, все остальное, что во благо новых, иных отношений между Белоруссией и Россией, вот это все состоится. Единственное, что надо вот это революционное нетерпение каким-то образом в себе контролировать, как бы тяжело это ни было, глядя на окружающую вас сейчас действительность. Кто-то еще хотел бы задать вопросы, пожалуйста, я готов вас послушать. Пожалуйста.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич зовут. Два коротких вопроса, если позволите.
Если коротких.
Проект закона о биологической безопасности разработан до пандемии коронавируса и прошел первое чтение в Госдуме. И на 1 декабря этого года лежит без движения. Вопрос, почему основополагающий документ не принимается? И второй вопрос. Если вдруг наша вакцина окажется, одна там из трех или из десяти окажется лучшей в мире и принесет ощутимую пользу и нам, и всему миру. Как вы думаете, нас будут в большей степени ненавидеть или в меньшей степени ненавидеть?
Понял два ваших коротких вопроса. По первому вопросу. Подробностей не знаю по этому закону, но я думаю, что не принимают его дальше во втором чтении, потому что нужно серьезно доработать. Мы получили очень важный дополнительный опыт и получаем его буквально каждый день. И очевидно для меня, например, следующее. Я сейчас коротко вам обозначу ситуацию. Дело в том, что вот эта противоэпидемическая защита, ее теперь нужно трактовать как важную часть системы национальной безопасности вообще. То есть нам нужно предусмотреть на законодательном уровне необходимость систематических исследований и прогнозирования в этой сфере. Потому что эта угроза может быть пострашнее, чем в некотором смысле и современные виды оружия. Нам нужно мобилизационный резерв предусмотреть и врачей, чтобы их потом не перепрофилировать, и больниц, чтобы нам не приходилось в панике искать дополнительные койко-места. Нам нужно создавать национальный биофармацевтический кластер, причем не один, а как минимум два в новосибирском регионе и в московском. То есть очень много, и на все это, кстати, надо выделять деньги уже сейчас, уже в бюджете на следующий год, пока их там нет. Иными словами, видимо, Госдуме придется пересмотреть закон и значительные дополнения сделать к нему. Я только этим могу объяснить, почему произошла задержка. А в принципе, биологическая безопасность, да, важнейшая часть национальной безопасности, и с этим нужно работать и на законодательном, и на правительственном уровне. Ну, я все-таки надеюсь, давайте так, я на этом пока прервусь и дам еще кому-то поговорить, у нас остается маловато времени. Все-таки все должны получить возможность спросить меня о чем-то. Пожалуйста, еще звонки.
Да, добрый вечер, Сергей Борисович. Скажите, пожалуйста, вот конкретный вопрос. Вы очень хорошо сказали, что сейчас лучше говорить о будущем, но не забывая прошлого, конечно. И вот если говорить о будущем, скажите, как вы думаете, в условиях рынка возможно добиться улучшения качества потребляемых продуктов? Потому что от них многое зависит. Человек, как известно, есть то, что он ест. Но это и сокращение расходов на здравоохранение. Это, в конце концов, и здоровье нации. Но это сейчас как-то остается за скобками.
Простите, Богородица, что я прерываю вас. Я понял смысл вашего вопроса и постараюсь ответить. Время неумолимо уходит. Да, в условиях рынка это возможно. Это достигается во многих странах и должно быть достигнуто и в нашей. Все дело в том, что у нас контрольная система зачастую работает на обогащение контролеров, а не на то, чтобы добиться нужного качества продукции. То есть люди приходят, контролируют и уходят с деньгами в зубах, не добившись реальных позитивных результатов в повышении качества продукции. Вот в этом я вижу проблему. А так, в принципе, нужно ужесточать требования и нужно делать нормальные совершенно наши контрольные органы, очищенные вот от этой вот жажды сторонней наживы. Согласен с тем, что крайне важно качество продовольствия. Кстати, в России оно выше, относительно выше, чем во многих других странах. И вообще продовольствие это может быть нашим основным видом экспорта в обозримом будущем. Дорогие друзья, должен сказать, что мы сейчас вынуждены будем подвести итог нашего общения часового на этот раз. Я надеюсь, что как-то больше мы пообщались все-таки, чем в мою предыдущую передачу. Буду стараться совершенствовать форму нашего общения. Пожалуйста, находите меня в соцсетях, пишите, что вы хотели бы дальше слышать. А сейчас у нас новости.